Статистика разводов в России растет. В среднем на 10 браков приходится в последнее время от 8 до 6 разводов. В списке основных причин – алкоголизм или наркомания – 51%, отсутствие жилища – 41%, и средств к существованию – 29%, вмешательство в дела семьи тещи и зятя – 18%, невозможность иметь детей – 10%. Любопытно, что неверность в списке причин разводов в России практически не фигурирует, то есть это как бы не повод для развода, хотя и такие случаи есть. Впрочем, статистика разводов в России упоминается часто, но что такое развод вблизи, крупным планом, об этом говорится реже. Между тем, это не лишено интереса. Развод по-русски. Тем более, что в России отношение к браку и, соответственно, к разводу пока остается в большой степени патриархальным. Над темой работала Татьяна Вольская.
Что у нас обычно ассоциируется со словом «развод»? Полный мрак, как говорится, гибель семьи, исковерканные судьбы детей, женщина, взвалившая на свои плечи львиную долю семейных тягот, потому что алименты, если они и выплачиваются, то в большинстве случаев, к сожалению, финансовых вопросов не решают. Или просто одинокая женщина, по статистике, несравненно реже, чем одинокий мужчина, создающий вторую семью. В общем, ничего хорошего за словом «развод» не стоит. Правда, как-то так получается, что в последнее время я, отнюдь не будучи врагом полной и счастливой традиционной семьи, все чаще встречаю уверенных женщин с улыбкой на лице и блестящими глазами, в разговоре с которыми выясняется, что именно после развода у них выросли крылья. Наверное, один из самых ярких примеров этого феномена – Марина.
Суть в том, что первые полгода – это была трагедия. Это мир рухнул. Когда мне муж объявил, что вот я полюбил другую и ухожу, почва из-под ног ушла. Ручка больная, как я буду нарезать капусту, как я буду жить, на что я буду жить.
То есть вы привыкли, что определенные вещи в доме делает муж, да?
Муж был настолько хороший, как принято смотреть со стороны, безупречный. Он гулял с детьми, он за них все делал. Он, может быть, неловко говорить, но я всегда работала наравне, даже намного больше. 3 работы, 20 учеников. Я педагог. Я не стремилась заработать как можно больше, а я любила свою профессию и работала 16 лет, очень целеустремленная была, для того, чтобы быть профессионалом в своей области. Я музыкант, и поэтому много работы было на дому. И, кроме того, я очень любила готовить, я очень домашняя. Там 2 супа, 3 вторых, потому что сыновья, потому что не накормить. Утром мясной суп, вечером овощной суп. И я это любила, я от этого никогда не уставала. Но с вечера я писала список, там все для щей. И муж все резал, бедный и несчастный. 1,5 часа до работы он все это строгал, делал салаты.
Так можно готовить 2 супа, 3 вторых.
И тем не менее, если котлеты, у нас никогда фарш не покупался, мы никогда не ели пельмени, что-то из морозилки. Все только ручками и только все самое вкусное. И...
Удивительное сочетание в наше время. Как-то или работа, да, или карьера, или дом. Как вам хватало?
У нас культ еды, и мама, и бабушка очень вкусно готовили. И поэтому мы все любили покушать.
Ну вот, и такая вот замечательная семья. 2 сына, уже взрослых.
Сыновьям, одному 26, второму 19. И муж 2 раза был в реанимации. Я всех всегда спасала. То есть один ребенок родился больной, говорили, ходить не будет. Второй ребенок 18 лет получил тяжелейшую травму. 2 года был лежачим инвалидом. Тем не менее, мы не брали даже академку. У меня не существует вещей, которые нет, нельзя. Если сыну нужны были книги из публички, и я мужу говорила, вот ему нужно то-то, то-то, то-то. Он говорит, ну я не могу это взять. Я жаловалась подруге, вот он не может. Она говорит, ну послушай, ну может быть действительно он не может. Для меня это не существовало. Значит, я звонила сама в публичку или в библиотеку Академии наук и говорила, если вы не для этого мальчика, то для кого тогда вообще вы существуете? И потом, значит, мужу говорил, только вот 3-й подъезд, там книги лежат, я договорилась, из дома мы не выносим. Двери открывались тогда, когда все были закрыты, но приходилось такую силу пробивать для того, чтобы ребенок, если рождается, там говорят, что он ходить не будет, весь сервант мы просто продали, это полно частных учеников. Бартером я занималась. Если занимается массажистка, значит, я с ее ребенком занимаюсь. В другой комнате музыка. Если ребенку нужен другому английский или французский, значит, я опять же в другой комнате. Вот не было денег. Мы очень всегда трудно жили. Нельзя сказать, что у нас была дружная семейка. Была именно семья. Мне всегда казалось, что уж лучше вот так в ссорах, в недомолвках, но чтобы была семья, для детей страшнее развод. Хотя мысли бывали, но именно у меня, потому что мне было тяжело. Но тем не менее, когда вот муж объявил, что он полюбил другую, и вот он хочет уходить, то это был дикий стресс. Кроме того, где-то за полгода до этого разрыва я стала ныть, что вот я хочу девочку. Сейчас дети выросли, и вот чтобы младший не был эгоистом, давай возьмем из детского дома, давай возьмем, когда в Армении было землетрясение. Сейчас вот, когда появился и достаток, и еще есть силы, дать еще кому-то тепло, пока мы можем. И муж категорически говорил, что нет, нет. И когда он мне сказал, что он не только полюбил другую женщину, но и собирается удочерять ее ребенка, девочку, это был такой стресс, такое недоумение огромное было, что ну как же так, это я хотела, а теперь ты это сделал. На пятый день после того, как муж ушел, я сломала руку со смещением. Это боженька меня, если можно так сказать, пожалел, и я стала люлюкать свою бедную ручку, и я стала меньше плакать. Я похудела на 10 килограмм от стресса.
И вам очень пошло.
Главное, что мне приятельница отрезала волосы. И мне это, как ни странно, сразу понравилось. Волосы энергетические, они помнят его руки. Муж всегда хотел, чтобы у меня были длинные волосы. Он всегда красовался этим. А потом он сказал, что я забивала его своей красотой.
И вот я понимаю, что с вами случилась какая-то метаморфоза. Вы воспряли, да? Как это случилось?
Мне помогли очень многие люди, врачи тоже. Очень хорошие люди попадались на пути. И все мои друзья, которые, как мне казалось, были приятелями, они все оказали на меня огромное влияние. Одна приятельница вытаскивала меня на концерты, когда я лежала пластом и только рыдала и говорила, нет, как это так, этого не может быть. Другая там приезжала и нарезала мне капусту, шинковала, чтобы я вот не чувствовала, что вот я там не буду есть свои любимые щи. Да, еще была такая знакомая, которая мне сказала, если ты будешь говорить, что у тебя муж сволочь, то ты будешь некрасивой, у тебя все будет на лице. Я стала себе говорить, он не сволочь, так случилось, он просто полюбил другую женщину. Спасибо, что все было, спасибо, что у меня дети, за все спасибо, но теперь я должна строить свою жизнь сама. Я убрала все его книги, которые он не взял с собой, в коробке, выкинула мебель, которая была связана с ним. И я сделала ремонт. Скромный, но, тем не менее, вот это все изменилось в моей жизни. Я переселилась в другое место. Я завела любовника друга. И я привыкла все решать сама раньше. И сейчас тоже. И даже сейчас вот моего друга обижает то, что я не делюсь с ним своими проблемами. Я стала заниматься собой. Я пошла на курсы английского языка с нуля. Я сижу со студентами. Я всем говорю, что мне 29 лет. Я самая усердная студентка. Моя жизнь – английский, концерты, помогать кому тяжело. И я стала другой. Я стала очень улыбчивой, веселой. И, наверное, это идет не только от работы, но еще и изнутри.
То есть вы считаете, что все, что произошло, произошло ко благу?
Да. Вот сейчас я бы сказала бы своему мужу, ты меня счастливил дважды. Первый раз, когда взял в жены, и второй раз, когда я осталась без тебя.
Как принял, скажем, социум, вот те метаморфозы, которые произошли с вами? Все-таки известно, что наше общество в достаточной степени патриархальное. Быть одинокой, свободной, независимой женщиной здесь, ну, не то, что не модно, даже это осуждается во многом, неуютно. Вы почувствовали это?
Я всегда волновалась о том, что скажет Мария Алексеевна. Это мой комплекс. И после развода первые 2-3-4 месяца я боялась поехать одна в центр. Мне казалось, что каждый будет тыкать пальцем и говорить, вот она брошенная. А теперь, когда я хочу, иногда там прибедняюсь, и я брошенная, то все смеются и говорят «ха-ха-ха».
Почему женщина часто оказывается не придавленной горем, а как будто заново рожденной после развода? Об этом психолог Ирина Хоменко.
Потому что наше общество, оно навязывает женщине стереотип, который говорит о том, что обязательно нужно быть замужем, обязательно, что замужем нужно быть один раз и всю жизнь. И если что-то не получается в отношениях, то, значит, с женщиной что-то не так. Потому что мужчины, к слову сказать, чаще все-таки находят себе замену, чем женщины. Ну, мужчина в этом смысле, он более непривередлив. Ему, в общем-то, не так много нужно от женщины, чтобы семья в его понимании состоялась. Ну, в основном это, конечно, бытовые какие-то удобства от женщины. Если женщина удовлетворяет его основные потребности, там, в питании, в сексуальных отношениях, не лезет особенно в его работу, не мешает. Ну, в принципе, уже вот может с любой женщиной ужиться. У женщины, особенно после первого брака, у нее уже возникает другая планка в отношениях. То есть женщине уже хочется, чтобы рядом с ней был не просто кормилец-поилец,
а друг.
Да. Но поскольку, опять же, мужчина не намерен изначально становиться партнером, другом для своей жены, потому что жена у него вот как родина, как многие мужчины говорят, да, вот она есть и все. Жена — это как родина. И здесь, конечно, когда женщина живет в навязанной модели, что надо быть женой, надо быть постоянно с одним человеком, и когда она неожиданно сбрасывает эти оковы, конечно, у нее совершенно меняется, во-первых, самооценка. Когда она вдруг обнаруживает, что жить одной не хуже сначала, а потом и лучше, да, чем с кем-то, вот это для нее открытие настоящее. И я сначала вот сталкивалась с такой позицией, я думала, что женщины кокетничают. Я думала, что женщины, они, ну, знаете, так...
Форма самозащиты такая.
Да, бравада. Но потом, когда я поняла, одна женщина мне вот раскрыла эту идею на очень простом примере. Она сказала: вы представляете, я вот теперь иду в магазин, и мне не нужно оправдываться и менять этикетки с ценой тех вещей, которые я купила. И когда женщина вот начинает в мелочах понимать, что она сама себе хозяйка, и что она может делать все, что она хочет, и что она выбирает, что ей делать, и как ей себя вести, и где, с кем ей встречаться, это, конечно, многих женщин обескураживает, потому что им казалось раньше, что они не смогут прожить без мужчины.
Марина любит путешествовать, часто бывает за границей и четко улавливает разницу отношения к себе и к разведенным женщинам вообще здесь и там.
Отношения мужчин и женщин там и в России разнится не в пользу России. У нас, конечно, в какой-то степени осуждение. Были действительно такие знакомства, даже в Финляндии был один знакомый, даже не один, который говорит: как такую красивую? У нас бы это сказали: как такую красивую мог бросить муж? А там сказали: как такая красивая, вы живете одна? То есть другая постановка вопроса. Я не одна, но меня это устраивает. А здесь это вот пока что на сегодняшний момент я могу признаться, что я не поставила штамп о разводе. Хотя документы все я оформила. Вот если я куда-то прихожу в какую-то компанию, в какую-то бюрократическую, то вот в моем паспорте стоит штамп, что я замужем. Я никогда этим не воспользовалась, но мне так спокойнее. Когда мне говорили, что перестань плакать, не жди, что он вернется или не вернется, ты самодостаточная, наслаждайся этой свободой, я плакала и говорила: зачем мне эта свобода? Она мне не нужна, я же домашняя, я вся такая девочка. Но в 50 лет я уже не девочка, и в 52 года жизнь только началась.
Говорила Марина, счастливая разведенная женщина.
Счастливую разведенную женщину Марину нашла Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.